მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Иерусалим в «Метрополитен» и в музыке. Картинки с выставки. Карамзин как русский путешественник. К 250-летию классика. Парамонов. История чтения. Готовясь к зимним праздникам, наша ежемесячная рубрика «Картинки с выставки» отправится в музей «Метрополитен», где сейчас с огромным успехом проходит экуменическая выставка «Иерусалим». Эта устроенная в модном, так сказать, театральном стиле выставка погружает посетителя в особую среду, заставляя каждый экспонат играть свою роль в историческом спектакле. Прологом к нему служит видеоинтервью с торговцем текстиля из старого города. «Моя древняя лавка», — гордо объясняет хозяин, — «стоит на этом месте со времен крестоносцев и вплоть до сегодняшнего дня снабжает роскошными тканями всех, кто служит Богу, и мул, и раввинов, и священников». В сущности, это и есть центральный сюжет экспозиции. Иерусалим как центр всех религий, священный клубок и лоскутное одеяло божественного. В музее, в отличие от истории, разные веры мирно живут в дружном единстве прекрасного. Все тут дополняет и оттеняет друг друга, вплетая свою традицию в универсальный иерусалимский феномен. Исламское искусство лучше всего выразило себя в орнаменте, в котором можно увидеть и молитву, и музыку, и философию. Сама монотонность орнамента указывает путь к его постижению. Бесконечная повторяемость элементов сплавляет в прекрасный узор то, что предлагает художнику традиция. Как лианы, орнамент захватывает любое пространство, заполняя собой неорганизованную пустоту. Перебираясь с клинка на ткань, с керамики на стекло, с бумаги на кафель, узор достигает своей конечной цели на ковре. Мелодия нити подчиняется могучей гармонии. Замысел ткача не подавляет, а лишь направляет прихотливый рисунок. Вглядываясь в приключения узора, ты проникаешь в его музыкальную тайну и впадаешь в транс. Христианский мир представлен на выставке мечом и крестом. Доспехи крестоносцев, их гробницы, а главное, огромные двуручные мечи, ничуть не напоминающие короткие гладиусы римлян, эти орудия убийств предназначены для рыцарского единоборства равных. Об этом же рассказывает и оружие Саладина, которого враги уважали не меньше друзей. Другой класс экспонатов указывает на смысл похода Запада на Восток. Это реликвиарии, хранящие вещественные доказательства христианской веры. Для средневекового человека великие соборы Европы были прежде всего хранилищами реликвий. Они питали эти церкви чудотворной энергией, которую мы, путая форму содержанием, не умеем ощутить. И зря. Ведь плоть святого, его кость или прядь, убеждала прихожан в том, что священная история – правда. Мощи служили залогом обещанного бессмертия. Иерусалим, как и вся святая земля, не зря названная Пятым Евангелием, был нескончаемым источником бесценных ископаемых, включая крест Господень, якобы найденный тут византийской императрицей Еленой. На выставке мы видим лучшие образцы паломнической архитектуры. Каждый реликвиарий – миниатюрный собор, собранный из драгоценных камней, отделанный эмалью и украшенный золотом. Другую архитектуру представляет капители колонн с каменной скульптурой из возведенных во время крестовых походов церквей. Святые на них улыбаются небесам и зовут за собой прихожан. Но больше всего мне понравились не камни, а книги. Иерусалим всегда был раем книжников. Все три религии, которые делят этот город, живут священными писаниями. Поэтому книги занимают на выставке царское место. Собранные вместе, они устраивают парад алфавитов. Это и колючий готический шрифт Библии, и загадочные коптские рукописи, и затейливые армянские крюки, и строгое квадратное еврейское письмо. А, пожалуй, самая изящная каллиграфия — арабская вязь. Редкие буквы, как птицы на невидимых проводах, населяют страницу беспримерно летучим письмом. Погрузив нас в прошлое, выставка и вырывает из него, чтобы показать Иерусалим сегодняшний. Кипящий и клокочущий, намоленный и живой, он сам и есть центральный экспонат выставки, которая молча, но веско объясняет, почему отсюда ближе к Богу. Сам я убедился в этом под жестяным навесом для старожилов у стены плача. Раскачиваясь и кланяясь, они, казалось, с трудом удерживаются, чтобы от выплескивающейся радости не пуститься в пляс, подражая царю Давиду, который, как известно, скакал перед Господом. У евреев молитва на зависть — шумное дело. Нам со стороны их связь с Богом кажется односторонней. Но достаточно и того, как писал философ Мартин Бубер, что к Богу можно обращаться, причем на «ты», объясняя любовь евреев к звуку от сплетен до скрипки. Бубер назвал их народом слуха. Греки, говорил, на своих богов смотрели, иудеи с ним только разговаривали. Выставка «Метрополитен» – зримое воплощение таких бесед. Мы продолжаем приуроченный к зимним праздникам выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки». К нашей беседе присоединяется музыковед и историк культуры Соломон Волков.
Саша, мне очень всегда интересно слышать ваши травеологические заметки. Вот вы ведь были в Иерусалиме, да?
Не раз.
И каковы ваши впечатления?
Вы знаете, Иерусалим – город единственный в своем роде. И это, конечно, не открытие. Открытие то, что он таковым и остается, и ничего с ним сделать нельзя. Ни войны, ни история сама, ни годы никак не уничтожают главного – вот это состояние намоленности. Последний раз, когда я был в Иерусалиме, это было года два назад, по-моему, мне очень повезло, я подружился с историком Риной Заславской, которая знает город как свои пять пальцев. И она мне показывала Иерусалим. Это встретились две зануды, надо сказать, потому что мы 12 часов подряд ходили по городу. И она мне рассказывала и показывала этот город интимно, понимаете? И я вот смотрел и ничего не мог понять. Как это сочетается все? Ведь Иерусалим – это же не только древность, не только старина. Но это, например, мол. Мол, такой же, как в Америке, да? Мол, где продаются самые дорогие товары в мире, лучшие магазины. И все это выглядит с иголочки. Все это очень новое и очень ценное, и очень красивое, и здорово сделано архитектурно и художественно. Повсюду стоят современные скульптуры. И я ей говорю, а кто вкладывает деньги в Иерусалим, когда он стоит на пороховой бочке? Вот тут же и солдаты, которые все время охраняют нас от террора. Как же так? Она говорит, люди верят в то, что Иерусалим стоял и будет стоять, и поэтому вкладывают туда деньги. Знаете, деньги глупыми не бывают.
Я ведь, конечно, по сравнению с вами в области путешествия, знаете, у Акужавы такой был роман «Путешествие дилетант». Вот я тотальный дилетант в области путешествий. Я очень редко, куда бы то ни было, выезжаю, даже из дому, как вы знаете, не часто выхожу. Но в Иерусалиме я побывал. Там у меня тоже был, между прочим, замечательный совершенно гид, музыкант Владимир Мак, который показал мне все, что можно было показать, и рассказал очень много интересного. Я запомнил эти дни. Для меня как бы одновременно было всего вот в Иерусалиме слишком мало и слишком много. Слишком много, потому что, ну, когда на тебя вот обрушивается, особенно такого человека, как я, не привыкшего ни к путешествиям, ни к осмотру достопримечательности, когда обрушится вот такое количество мощнейших таких достопримечательностей, да, вечных достопримечательностей, психика, она как бы начинает прогибаться. Я там в какой-то момент чуть не потерял сознание, нужно сказать. А с другой стороны, мне казалось, что многое очень во всех этих святых местах приобретает волей-неволей характер некоторой такой ярмарки. Есть на всем этом элемент какой-то купли-продажи, лишний, как мне кажется.
Но ведь так всегда было. Вы вспомните, когда Христос изгонял торговцев из храма. Почему он их изгонял? Что они делали в храме? Дело в том, что в Израиле, в древнем Израиле, все евреи должны были на праздники прийти в храм и принести жертву голубей. И вот эти торговцы, они продавали в храме голубей. То есть они продавали ритуальный товар. Это примерно то, что сейчас продают сувениры для паломников. Иерусалим был переполнен людьми, которые приходили, покупали. То есть ничего нового в этом нет. И мне кажется, что ярмарка и религия – это взаимосвязанные вещи. Так всегда оно и было. Как возникли города? Они возникли там, где люди продавали, там, где люди молились. Вот на перекрестке религии и торговли возникали города. Так что я не вижу в этом ничего особенного. А то, что туда приезжают миллионы паломников и с нетерпением скупают все, что можно, чтобы привезти домой частичку Святой Земли, то в этом я вижу даже симпатичную такую черту. Вы знаете, мне рассказали в Израиле замечательную историю, не могу не поделиться. Мы были на Иордане. Иордан, ведь это так говорится, Иордан. На самом деле это такая маленькая речушка зеленая, покрытая тиной. И местные, не христиане, а евреи, рассказали, что раньше сюда приезжали баптисты. Баптисты – это люди, которые принимают крещение в зрелом возрасте. И нет ничего более прекрасного, чем принять крещение в Иордане, где Иоанн Креститель крестил Христа, который был тогда еще Иисусом, а не Христом. И они рассказывают, что приезжает автобус из Америки, баптисты откуда-нибудь из Техаса, из Южных Штатов, и они подъезжают к Иордану, но они не могут сдержать себя, они не могут выдержать, и они бросаются из автобуса и ныряют в эту речку, потому что это то, о чем они мечтали всю свою жизнь. Евреи говорят, так неловко было, когда все это суеты. Мы им построили крестильню. То есть это евреи для христиан построили место, такая купальня очень красивая, мраморная, где они могли бы креститься, и там всегда стоит очередь. Короче говоря, я понимаю этих людей, которые приезжают в святую землю для того, чтобы приобщиться к ней, и то, что этим пользуется местное население и торгует этой святой землей, это, мне кажется, это совершенно нормальным и естественным. У меня никаких сильных чувств это не вызывает.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем декабрьский выпуск «Картинок с выставки». Сегодня речь идет о выставке «Иерусалим» в музее «Метрополитен». Соломон, на этой выставке я обратил внимание на музыкальное сопровождение. Вы знаете, что теперь эти театрального типа выставки, они всегда сопровождаются специально подобранной музыкой. В этот раз это была 7-я симфония Пендерецкого, которая была написана напрямую по заказу иерусалимских городских властей.
Пендерецкий – одна из любопытнейших фигур и наиболее значительных современных композиторов. И интересно, что он с самого начала своего творческого пути обращался к религиозным темам. У него есть оратория «Страсти по Луке», которая была очень популярна в среде музыкальной молодежи. У меня была эта запись, у моего приятеля была эта запись. Я до сих пор помню, как выглядел этот конверт, в котором эта оратория находилась. Он также писал сочинения на актуальные сюжеты. Он поддерживал солидарность в свое время. Он является большим поклонником, что среди вот таких авангардных композиторов это не так часто случается, большим поклонником Дмитрия Шостаковича. Он ведь хороший очень дирижер. И он дирижирует симфониями Шостаковича, приезжал в Москву и выступал там в качестве дирижера, исполняющего Шостаковича и свои произведения.
Интересно, что именно этот опус – это хоровая музыка, и хотя она называется «Седьмая симфония», на самом деле это такое сочетание больших хоров. Там 7 частей. Считается, что в Иерусалиме 7 ворот, и через 7 войдет Мессия. И каждому из этих ворот посвящена отдельная часть этого опуса. Давайте послушаем одну из них.
Чем продолжить разговор о музыке, связанной с Иерусалимом, я бы хотел вот что сказать. Вот мне очень понравилось то, что вы сказали о том, что европейские соборы были прежде всего хранилищами реликвий, и что эти реликвии питали прихожан чудотворной энергией. Вот эта чудотворная энергия, это, мне кажется, очень правильное определение тех ощущений, которые испытывают люди верующие вот, при виде мощи какого-то святого Но есть какие-то вот такие, я бы сказал, культурные реликвии, которые не связаны с какими-то такими предметами, да, религиозными. Они являются творениями рук человека и все-таки производят впечатление какого-то чуда. Вот одним из таких чудес мне представляется евангельский цикл Бориса Пастернака из его стихов к доктору Живаго. Это удивительный цикл. Написано человеком, который ведь никогда не был ни в Палестине, ни в Иерусалиме. Для меня, думаю, что для многих, Пастернак – это в первую очередь поэт среднерусской природы.
Поэт природы вообще, я бы сказал так.
Но с среднерусским оттенком.
А как тут... его называли, гениальный дачник.
Да, но тут он каким-то образом проник вот в сущность этого евангельского пейзажа. Это действительно чудесные вещи. И одно из этих творений, которое так и называется «Чудо», я хочу в связи с этим здесь прочесть. Он шел из Вифании в Иерусалим, заранее грустью предчувствий томим. Колючий кустарник на круче был выжжен, над хижиной ближней не двигался дым. Был воздух горяч, и камыш неподвижен, и мертвого моря покой недвижим. И в горечи споришь из горечи боя, он шел с небольшой толпой облаков по пыльной дороге на чье-то подворье, шел в город на сборище учеников. И так углубился он в мысли свои, что поле в уныне запахло полынью. Все стихло. Один он стоял посредине, а местность лежала пластом в забытии. Все перемешалось. Теплынь и пустыни, и ящерицы, и ключи, и ручьи. Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветки дались. И он ей сказал: «Для какой ты корысти? Какая мне радость в твоем столбнике! Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет, и встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недоровита! Останься такой до скончания лет!» По дереву дрожь осуждения прошла, как молния искра по громоотводу, смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы у листья, ветвей, корней, ствола. Успели вмешаться законы природы, но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда среди разброда оно настигает мгновенно врасплох.
По-моему, да, чудесные стихи, и главное, что пейзаж вас совершенно правой. Да. Никогда не был там. Но это сильно похоже на израильский пейзаж. Это жестокая земля. Это такая пустыня, не желтая, как Сахара, а это пустыня, именно вот ее ощущение бесплодности этой земли каменистой.
Это проникновение в Иерусалимский дух,
вообще,
во все.
Святая земля, это то, о чем говорили, что это пятое Евангелие. Вот действительно, чтобы понять Новый Завет, нужно побывать в Израиле и увидать Палестину так, как ее видел Христос. Ведь до сих пор же осталось все это. И до сих пор есть паломники, которые идут путем Христа. Вот они прямо так, как описал.
Но видите, страна. Можно прийти туда, не побывав даже там, как это и сделал, как мы видим.
Но этим отличаются большие поэты. А что касается музыки?
Давайте мы послушаем одну уникальную совершенно вещь. А именно записи, которые подготовил и выпустил Иерусалимский литургический институт. Это редкие записи. И там представлены все церкви главные, которые существуют и в Иерусалиме. Ведь этим благословен, что там разные совершенно церкви сосуществуют как бы в едином пространстве и не воюют друг с другом.
Ну, а далеко не мирно, но все-таки существуют.
Да. И мы начнем с песнопений, которым будет представлена армянская ортодоксальная церковь.
Ведь дело в том, что в старом городе целая четверть выделена армянам. И армянское подворье, так сказать, армянская часть Иерусалима, там существует с 250 года. Это еще до того, как Армения приняла христианство. Это произошло через 50 лет после этого. То есть это одна из самых древних христианских святынь в Святой Земле.
Итак, армянская литургия. А сейчас мы послушаем, как литургическую службу представляет себе совершенно другая церковь, коптская. Как мы знаем, это церковь из Эфиопии. Называется это песнопение «Псалом Фантазия». От ортодоксальных церквей мы перейдем к церкви лютеранской.
Ведь у них были особые отношения с музыкой. Они считали, что вместо всех украшений церкви должна быть музыка. Именно так рассуждал Бах, который все свои сочинения посвятил Богу. Именно лютеранская вера, она наиболее восприимчива к музыке, не так ли?
Да, конечно. И одним из учителей Баха был немецкий композитор Дитрих Бухстехуде. Бах специально отправлялся в путешествие, чтобы послушать, как Бухстехуде исполняет свои собственные сочинения. И вот мы послушаем сейчас прелюдию к 42-му псалму Дитриха Бухстехуде. Наконец, православная церковь. Она будет у нас представлена духовным концертом Максима Березовского, композитора, который родился в 1745 и умер при загадочных обстоятельствах в 1777 году.
Говорят, что он чуть ли не перерезал себе горло.
Устойчивая была легенда о том, что он перерезал себе горло.
Припадки горячки.
Судьба, да. Судьба трагическая у Березовского была. Он был украинский певчий, придворный. Поехал учиться в Болонью.
Да, там... причем он был в Болонской музыкальной академии.
Да.
Я недавно был в Болонье, и мне показывали эту академию. Понимаете, она до сих пор стоит, и до сих пор там поют, и до сих пор выпускают академиков из этой академии. То есть она в то время, когда Березовский там был в 18 веке, она была главным музыкальным заведением в Европе.
И Березовский получил звание академика, сдал соответствующий экзамен. Интересно, что в тот же день экзамен с ним сдавал композитор, которого Бригетта Шагинян написала книгу. Это Йозеф Мысливечек, чешский композитор, богемский композитор, да. И Мысливечек и Березовский в один день сдали название академика, а за год до этого юный Моцарт получил в этой же Болонской академии свое звание.
Хорошее место.
Хорошая компания называется.
Да.
Что касается Березовского, то моя сокурсница по Ленинградской консерватории Марина Рыцарева, главная специалистка по Березовскому, доказывала, что эта версия как бы легендарная, что относительно самоубийства, а все-таки, вероятнее всего, он умер в результате вот этой самой горячки, так что жизнь, конечно, его была коротка, но музыка у него прекрасная, она до сих пор звучит, и вот так вот она звучит в Иерусалиме, потому что я хочу подчеркнуть, что все эти записи, которые мы сейчас показали, это то, что называется записи live, то есть это записи живого исполнения в священных местах этих всех церквей, как они вот там звучат со всеми
вибрациями,
с фоном, со всем чем. И в этом их особенная ценность. Итак, произведение Максима Березовского, как оно звучит в Иерусалиме.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Карамзин как русский путешественник к 250-летию классика. Парамонов. История чтения.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Карамзин как русский путешественник к 250-летию классика. Парамонов. История чтения. Сегодня «Американский час» вместе со всеми любителями русской литературы отметит грандиозный юбилей – 250-летие Карамзина. Увы, сейчас у него больше почитателей, чем читателей. И все же одна его повесть «Бедная Лиза», благо там всего 17 страниц и все про любовь, все же живет в сознании современного читателя. О чем же там? Бедная крестьянская девушка Лиза встречает молодого дворянина Эраста. Уставший от ветреного света, он влюбляется в непосредственную невинную девушку любовью брата. Однако вскоре платоническая любовь переходит в чувственную. Лиза последовательно теряет непосредственность, невинность и самого Эраста. Он уходит на войну. Карамзин пишет: «Нет, он в самом деле был в армии, но вместо того, чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение». Чтобы поправить дела, Эраст женится на пожилой богатой вдове. Узнав об этом, Лиза топится в пруду. Больше всего это похоже на либретто балета, но результаты этого опыта были грандиозными. «Бедная Лиза» – эмбрион, из которого выросла наша литература. Ее можно изучать как наглядное пособие по русской классической словесности. Опереточная крестьянка Лиза с ее добродетельной матушкой породила бесконечную череду литературных крестьян. Уже у Карамзина лозунг «Правда живет не в дворцах, а в хижинах» звал к тому, чтобы учиться у народа здоровому нравственному чувству. Есть у Карамзина и конфликт города и деревни, который веками питал русскую музу. Город – средоточие разврата, деревня – заповедник нравственной чистоты. Обращаясь тут к идеалу естественного человека Руссо, Карамзин вводит деревенский литературный пейзаж, традицию, которая расцвела у Тургенева и с тех пор служит лучшим источником диктантов. Звучит это так. «На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада. Там молодые пастухи, сидя под тенью дерев, поют простые унылые песни». С одной стороны – букалические пастухи, с другой – Эраст, который, как пишет Карамзин, вел рассеянную жизнь, думал только о своих удовольствиях, искал их в светских забавах, но часто не находил, скучал и жаловался на свою судьбу. Конечно же, Эраст мог бы быть отцом Евгения Онегина. Тут Карамзин, открывая галерею лишних людей, стоит у истока еще одной мощной традиции – изображение умных бездельников, которым праздность помогает сохранить дистанцию между собой и государством. Но главная заслуга Карамзина была в том, что, рассказывая историю бедной Лизы, он попутно открыл прозу. Он первый стал писать гладко. В его сочинениях слова сплетались таким правильным ритмическим образом, что у читателя оставалось впечатление риторической музыки. Гладкое плетение словес оказывает гипнотическое воздействие. Это своего рода колея, попав в которую, уже не следует слишком заботиться о смысле. Разумная грамматическая и стилевая необходимость сама его создаст. Гладкость в прозе то же, что метр и рифма в поэзии. Значение слов, оказавшихся в жесткой схеме прозаического ритма, играет меньшую роль, чем сама эта схема. Вслушайтесь. «В цветущей Андалузии, там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный Гвадалквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сьерра-Морена, там увидел я прекрасную». В тени такой прозы жили многие поколения писателей. Карамзин был одним из первых русских писателей, которому поставили памятник. Но, конечно, не за «Бедную Лизу», а за 12-томную «Историю государства российского». Хотя Карамзин был не первым и не единственным историком России, он первый перевел историю на язык художественной литературы, написал интересную художественную историю, историю для читателей. Открытый им прозаический ритм был настолько универсален, что сумел оживить даже многотомный монумент. А ведь история существует у любого народа только тогда, когда они написаны увлекательно. Карамзин сделал для русской культуры то же, что античные историки для своих народов. Когда его труд вышел в свет, Федор Толстой воскликнул: «Оказывается, у меня есть отечество».
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux
dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté, avec des chaînes aux pieds. C'est moi le prisonnier.
Отмечая юбилей Карамзина, Борис Михайлович Парамонов в рамках своей авторской рубрики «История чтения» выбрал для юбилейного словословия мою любимую книгу Карамзина.
Дело в том, Александр Александрович, что «Письма русского путешественника» – пожалуй, единственная книга Карамзина, которую может читать нынешний читатель. Она не утратила интереса. «Бедная Лиза» или «Остров Борнгольм» при всей их тогдашней сенсационности сегодня воспринимается как курьез, что ли. Вспоминается не столько Карамзин, сколько гоголевских листаков, говорящих городничихи. И Карамзин сказал: «Законы осуждают». Это как раз из «Острова Борнгольм» стихи. Законы осуждают предмет моей любви, но кто, сердце, может противиться тебе? Вообще, это удивительно, как мог писатель, обладавший такими бесспорными достоинствами, такой высокой культурой, такой поистине европейской просвещенностью, так быстро сойти на нет. Появился Пушкин, и Карамзин исчез.
Но это не совсем так, ведь как раз при жизни Пушкина, еще молодого, в 18 году, появились первые тома карамзинской истории государства российского и стали бестселлером. Это ведь сам Пушкин сказал: «Карамзин открыл Россию, как Колумб Америку». Карамзину первому из писателей за это и поставили памятник, как я уже сказал.
Да, но надолго ли это удержалось? Стала ли история Карамзина, что называется, семейным чтением?
Стала, ловлю вас на слове, Борис Михайлович. Как раз такое свидетельство у нас есть. Достоевский вспоминает, как в его детстве отец читал вслух в семье историю Карамзина.
Я знаю это свидетельство, но давайте вспомним подробности. Что значит детство Достоевского? Он родился в 1821 году, и если ему было лет 10, скажем, то это самое начало 30-х годов. В истории русской литературы так называемый «золотой ее век». Но золотой запас состоит из двух имен – Пушкин и Гоголь. Ну, Лермонтова добавим, мелькнувшего метеором и сгоревшего в плотных слоях атмосферы. Как это ни странно, как ни парадоксально, но большая русская литература, та самая, которая известна всему миру, начинается после Пушкина, не говоря после Карамзина. Мировое значение приобрела русская литература в реалистическом своем изводе.
А Гоголь? Или вы следом за Чернышевским тоже будете говорить о реализме Гоголя, о Гоголе как об отце пресловутой натуральной школы? Гоголь ведь не реалист, а фантаст, мастер литературного сюрреализма.
Конечно, Гоголь известен на Западе, как и Пушкин, кстати, но они и на Западе маргинальны. Их знают академики, а не широкие читатели. Для читателей русская литература – это Толстой, Достоевский и Чехов.
И Тургенев, которого первым стали широко переводить на Западе.
К некоторому моему удивлению, сказать откровенно, он с этой троицей, я лучше сказать, двойцей, рядом не стоял. Сам же Тургенев говорил о Толстом: «Я недостоин развязать ремня его обуви».
Так ли Чехов выше Тургенева?
Он не выше, а лучше. Попробуйте читать Тургенева после Чехова. Вам все время захочется выкинуть у Тургенева лишние слова и фразы. Но вернемся к Карамзину.
Давно пора.
Я хочу сказать о том же парадоксе Карамзина. Считается, что он произвел глубокую реформу русского литературного языка, что Пушкин уже пишет карамзинским языком. Он книжный язык сблизил с разговорным, причем не простонародным, а с языком культурного класса, светского салона. Известная история. Карамзин, мол, побил и посрамил старовера адмирала Шишкова. Но ведь тут тоже не совсем все ясно. Вот Тынянов считал, что это не Карамзин Шишкова победил, а Шишков Карамзина, что в поэзии Пушкина, особенно у Грибоедова, очень силен и ощущаем архаический пласт языка. В этом пафос главной книги Тынянова «Архаисты-новаторы». В общем, как ни считая, Пушкин прошел как бы и мимо Карамзина.
Минуточку, а Борис Годунов откуда у него взялся, как не из истории Карамзина?
Да, сюжет заимствован, но не стиль, не язык. И вообще, как образец Годунова, Пушкину предносился Шекспир.
Да, это действительно так. Пушкину послужил моделью Генрих IV, его вторая менее популярная часть, описывающего умного и дельного монарха-узурпатора, раздавленного муками совести. Не в силах уснуть, король произносит слова, ставшие пословицей. У Пастернака это место звучит так: «Счастливый сторож дремлет на крыльце, но нет покоя голове венце». Задолго до него, однако, Пушкин переплавил шекспировские слова в строку, глубоко застрявшую в сознании народа. «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха». Обычно так говорят о мучительном бремени власти, забывая, что у обоих поэтов эту фразу произносят те цари, что незаконно владели короной. «Своя ноша не тянет, чужая не дает жить». муки совести парализуют волю. Узурпатор оказывается заложником толпы. Расплата за первородный грех присвоенной власти — угроза бунта. Страшась его, обессиленная виной власть становится игрушкой молвы и толпы. Это шекспировский ход мысли, но весь материал сугубо русский. И без Карамзина не было бы у нас этой гениальной трагедии. Вернемся к письмам русского путешественника. Как я уже признавался, я тоже люблю эту книгу больше всего остального Карамзина.
Это очень хорошая книга, и читать ее можно даже сегодня, я повторяю. Но берет она не поэтическими красотами, не языком, а материалом. Шутка сказать, описана самая настоящая Европа, Европа-А, как сказал бы Остап Бендер. Германия, Швейцария, Франция, Англия. Причем Франция в самом значительном ее историческом времени, во время Великой революции. Карамзин встречался чуть ли не со всеми тогдашними европейскими знаменитостями, например, с Кантом.
С Гёте не встретился?
Хотел, но когда к нему утром пошел, выяснилось, что Гёте уехал в Иену. Он видел его накануне вечером в окне и написал «Важное греческое лицо».
Как на известном портрете старого Гёте, где он похож на Зевеса. А как вы, Борис Михайлович, нашли его встречу и разговор с Кантом?
А вот давайте процитируем соответствующее место из писем. Карамзин передает речь Канта. «Я утешаюсь тем, что мне уже 60 лет, и что скоро придет конец жизни моей, ибо надеюсь вступить в другую, лучшую. Помышляя о тех услаждениях, которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия, но, представляя себе те случаи, где действовал сообразно с законом нравственным, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о нравственном законе, назовем его совестью, чувством добра и зла, но они... Есть. Я солгал. Никто не знает лжи моей, но мне стыдно. Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни. Но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, глазами увидели ее? Если бы она нам очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынешней жизнью и были в беспрестанном томлении. А в противном случае не имели бы утешения сказать себе в горестях здешней жизни, авось там будет лучше. И Карамзин добавляет к этому, «Почтенный муж, прости, если в сих строках обезобразил я мысли твои».
Ну и как, обезобразил он мысли Канта, по-вашему?
Не очень. Карамзин в этой записи пытается зафиксировать мысли Канта, касающиеся второй критики, критики практического разума. Практический разум у Канта значит нравственное сознание. В нем не может быть бесспорных суждений. Доказать тут ничего нельзя, но у нравственного сознания существуют не бесспорные истины, а постулаты, только при наличии которых оно вообще мыслимо. Таких постулатов три – Бог свободы и бессмертия души. Это основание того, что Кант называет нравственным миропорядком. «Глазами тут ничего не увидеть», — говорит Кант у Карамзина, «но веровать в будущую жизнь, реализующую в вечности нравственный миропорядок, должно». Кстати, Кант подарил Карамзину две свои книги, относящиеся именно к этой тематике — «Критику практического разума» и «Метафизику нравов».
А еще Кант мягко предупредил Карамзина относительно Лафатера. Не нужно, мол, ему особенно верить.
Да, это была тогдашняя всеистребляющая мода, вроде психоанализа в 20 веке, физиогномика Лафатера, гипотеза определения характера по строению черепа. Вот отсюда и прошли все эти шишки мудрости, надолго удержавшиеся в языке. О Лафатере Карамзин написал много больше, чем у других, он у него жил 16 дней. Ну и еще бы одного немца отметил в карамзинских письмах, поэта Виланда. Это очень смешно, как Виланд не хотел его принимать и, стоя на крыльце, давал отворот-поворот. А Карамзин настаивал на встрече и настоял. И вечером они встретились, и немец размяк от любознательного и любезного русского.
Виланд — дивный, но полузабытый писатель. Между тем, его эротические сказки — это своего рода мост между просветительской сатирой и романтизмом Гофмана. По Виланду хорошо бы поставить фильм, но не пускать на него детей до 16.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
«Американский час» продолжает очередной выпуск авторской рубрики Бориса Парамонова «История чтения». Сегодня мы отмечаем 250-летие Карамзина.
Подробно и весьма занимательно Карамзин пишет о Швейцарии. Это была важная тема. Швейцария – действующая и весьма преуспевающая республика среди тогдашних европейских монархий. Карамзин ясно видел неоднородность этой страны, довольно резкие отличия французской и немецкой Швейцарии. Он не преминул отметить пуританский характер Цюриха, как он называет нынешний Цюрих, демонстративную протестантскую скромность немецких швейцарцев, швейцаров, как тогда говорили. Они, например, живя в достаточно холодном горном климате, не носят мехов, не употребляют вина, считающегося непозволительной роскошью, только лишь для медицинских целей. Впрочем, Карамзин в этом не особенно уверен. Очень смешной случай с ним произошел. Он присутствовал на учениях швейцарской милиции, народной армии, и один человек поинтересовался его впечатлениями. А Карамзин был накануне у знаменитого Ленинского водопада, перед величественным зрелищем которого готов был пасть на колени, и, полный этими пейзажными впечатлениями, рассыпался в комплиментах. Когда же выяснилось, что его спрашивают об учениях народного войска, то произошел некоторый конфуз.
Эти восторги Карамзина перед зрелищем швейцарской природы стали, так сказать, хрестоматийными. Их потом начали пародировать, например, Достоевский в своих замечательных зимних заметках о летних впечатлениях.
Да, и вот тут я бы еще раз поставил вопрос о Карамзине-писателе. В значительной своей части он уже звучит пародийно. Он не живой писатель. И сейчас, и даже в середине 19 века вызывал скорее юмористическое к себе отношение. Я вот какой вопрос хочу поставить. Почему в историях литературы, говоря о карамзинском сентиментализме и законно противопоставляя оной нормативному классицизму, стараются связать Карамзина со Стерном? Ведь ничего общего нет. Стерн — это залежи юмора, ирония как метод построения текста, а ведь Карамзин весь на слезе. Ну, вот возьмем для примера такой отрывок. «Итак, ваш друг уже в Саксонии. В тот же вечер стало мне так грустно, что я не знал, куда деваться. Бродил по городу, нахлобучив себе на глаза шляпу, и тростью своею считал на мостовой камни. Но грусть в сердце моем не утихала. Прошел в зверинец, переходил из аллеи в аллею, но мне все было грустно. Что же делать? — спросил я сам у себя, остановясь в конце длинной липовой аллеи, приподняв шляпу и взглянув на солнце, которое в тихом великолепии сияло на западе. Минуты две искал я ответа на лазоревом небе и в душе своей. В третью нашел его, сказал: «Поедем далее», и тростью своею провел на песке длинную змейку, подобную той, которую в Тристраме Шанди начертил капрал Трим, говоря о приятностях свободы. Чувства наши были, конечно, сходны. Явно читал человек Стерна, причем в оригинале, но ведь ничего общего.
Стерн был международным бестселлером 18 века, его следы можно найти повсюду. Я, например, нашел бесспорную аллюзию из сентиментального путешествия Стерна, а точнее просто заимствованный прием оборванной фразы в конце главы, у Радищева в его путешествии. Но Стерна не понимали аж до Шкловского и принимали его иронию за искреннюю чувствительность, ту самую сакраментальную сентиментальность.
Но дело, конечно, не в стилистике Карамзина, вообще не в истории литературы. «Письма русского путешественника» — книга чрезвычайно ценная тем, что она впервые в русской литературе, в русской образованности, как сказали бы в старину, явила образ русского европейца, даже не западника, а именно европейца. Карамзин не посрамил имени русского, общаясь с китами европейской культуры. Пушкин говорил: «Мы, русские, ленивые и нелюбопытные». Вот уж о Карамзине этого не скажешь. Этим и приятен, я бы сказал, пленителен образ автора писем русского путешественника. Все осмотрел, все описал и оценил. Издания исторические, знаменитые пейзажи, людей знаменитых. В Париже побывал на заседании Французской академии, где у него состоялся знаменательный разговор с академиком Левеком, специалистом по русской истории, который произнес следующие слова. «Все народное – ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских, и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то мое, ибо я человек».
Борис Михайлович, мы не должны забывать, что Карамзин посетил Францию в чрезвычайно важное для нее время – лето 1790 года. Это уже вовсю разворачивалась Великая Французская революция с ее универсальным пафосом.
Хорошо еще, что революция не до конца развернулась. Еще впереди был октябрь 1792 года, якобинский террор, казнь короля. Но то немногое, что описал Карамзин, дает ощущение начавшегося надлома, нестроения, хаоса. По дворцу Тюильри бродят какие-то посторонние, дурно одетые люди. В Страсбурге проезжего прилата заставили пить за здоровье нации. Там же французский скульптор жаловался Карамзину, что ему некогда работать. Замучили дежурствами в Национальной гвардии. Еще мелочи, но уже характерные. Это как бы лето 17-го года в России. Приведем вот такой текст. «Париж ныне не то, что он был. Грозная туча носится над его башнями и помрачает блеск всего некогда пышного города. Ужасы революции выгнали из Парижа самых богатейших жителей. Знатнейшее дворянство удалилось в чужие земли, а те, которые здесь остались, живут по большей части в тесном круге своих друзей и родственников. Здесь, — сказал мне аббат Н., — по воскресеньям у маркизы Д. съезжались самые модные парижские дамы, знатные люди, славнейшие остроумцы. Тут по четвергам у графини А собирались глубокомысленные политики обоего пола, сравнивали мобли с Жан-Жаком и сочиняли планы для новой утопии. Там по субботам у баронессы Ф читал М примечания свои на книгу бытия, изъясняя любопытным женщинам свойства древнего хаоса».
Уже не древний, а новый хаос стоял на пороге Франции.
А знаете, Александр Александрович, в издании «Карамзинских писем» в серии «Литературные памятники» есть большое послесловие, написанное Лотманом и Успенским. Там выдвигается интересная гипотеза о том, чего не написал Карамзин о Франции. Авторы считают, что он сдвинул время своего пребывания во Франции, что он там был месяца на два раньше, чем указано в письмах, и, соответственно, видел много больше. Например, присутствовал на собрании Национального конвента, когда там шел знаменитый диспут Мирабо и роялиста Мури. Вообще, Карамзин всячески осторожничал, он считался масоном, и у властей могло быть подозрение, что он поехал за границу как раз по масонским делам, а масонов Екатерина II не взлюбила именно в связи с французскими событиями. Но, конечно, Николай Михайлович Карамзин был человеком умеренным, здравомыслящим и осмотрительным, и вот такие его слова из писем могут считаться вполне адекватными для его отношения к этим грозным событиям. Я цитирую. «Утопия будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни». Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. «Новые республиканцы с порочными сердцами, разверните Плутарха, и вы услышите от древнего, величайшего, добродетельного республиканца Катона, что без началия хуже всякой власти».
Но ведь Карамзин еще после Франции в Англии побывал, которое ему весьма понравилось. Он стал первым в длинном ряду русских англоманов.
О его пребывании в Англии лучше всего скажет такая краткая запись. что, ежели бы я прямо из России приехал в Англию, не видав ни Эльбских, ни Рейнских, ни Сенских берегов, не быв ни в Германии, ни в Швейцарии, ни во Франции? Думаю, что картина Англии еще более поразила бы мои чувства. Она была бы для меня новее. Какое многолюдство, какая деятельность, и при том какой порядок. Все представляет вид довольства, хотя не роскоши, но изобилия. Ни один предмет от Дувра до Лондона не напомнил мне о бедности человеческой. Но я бы хотел, несмотря на то, что наговорил о старомодности и комичности карамзинского слога, привести в пример вот такое очаровательное по-своему суждение. Карамзин все еще в Париже. «Голова моя закружилась. Мы вышли из галереи и сели отдыхать в каштановой аллее. Тут царствовали тишина и сумрак. Аркады изливали свет свой на зеленые ветви, но он терялся в их тенях. Из другой аллеи неслись тихие сладостные звуки нежной музыки. Прохладный ветерок шевелил листочки на деревьях. Нимфы радости подходили к нам одна за другою, бросали в нас цветами, вздыхали, смеялись, звали в свои гроты, обещали тьму удовольствий и скрывались, как призраки лунной ночи. Все казалось мне очарованием, Калипсиным островом, Армадиным замком. Я погрузился в приятную задумчивость».
А я, Борис Михайлович, будучи не меньше вашего поклонником этой книги, Карамзина, хочу привести в конце нашего юбилейного разговора цитату наставления. «Путешествуй, ипохондрик, чтобы исцелиться от своей ипохондрии. Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество. Путешествуй, кто только может».
I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but the best of it. I am a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. Yet one last time in the world. Meet a brute Zion. I so knew history of a time.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
I am a wanderlust king.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.